Хотелось бы сегодня поговорить об итогах года прошедшего, 13-го, но об итогах в плане церковно-общественных отношений. Вот такие точки разрыва, точки соприкосновения церкви и общества, вот поговорить о каких-то знаковых событиях, которые где-то огорчили, где-то, может быть, вдруг порадовали, что бывает значительно реже, но все-таки, может быть, бывает. Но вот прежде всего, церковь и общество. Привычное такое клише уже, церковно-общественные отношения. Насколько они вам кажутся вообще корректными? Потому что получается, что мы сами отделяем вот церковь, а вот общество.
Ну, такое отделение, противопоставление хотя бы техническое, думается, оправдано, потому что церковь – это все-таки, даже если не сводить понятие церковь только иерархии, священники. Тем не менее, даже если брать мирян, так сказать, активных мирян, церковленных людей, как нередко об этом говорят, то, конечно, такие люди, хотя и являются частью общества, но заметно меньше его частью. Вот, поэтому определенным образом они остальной части общества, конечно, противопоставлены. Вот. А миссия церкви, если говорить о высоком, недостижимая миссия, но то, к чему мы, наверное, должны тем не менее стремиться, это к тому, чтобы общество, люди, человеческий род, если угодно, как раз и стал церковью. В хорошем, высшем смысле этого слова. Но это идеал недостижимый, поэтому нынешняя ситуация такова, что действительно есть церковь как тело Христово, церковь как некая организация, в ней состоят, так сказать, определенные люди, а остальные люди смотрят на церковь снаружи. Смотрят и по-разному к ней относятся.
Голос церкви в наше время. Что это такое? Где человек, интересующийся и не особо даже предубежденный против или за церковь, а просто интересующийся? Вот что ему можно сказать? Где он может услышать голос церкви? Это то, что мы сейчас называем официальные спикеры церкви? Или это что?
Ну, это вопрос уже гораздо более сложный, и тут ответ на него зависит от нескольких вещей. Во-первых, что мы подразумеваем под голосом церкви, потому что церковь все-таки, она не монолитна. Да, есть так называемые официальные позиции, хотя тоже не всегда она вполне определенна. Есть мнение разных людей, принадлежащих к церкви, иерархов, священников, мирян. Поэтому тут надо четко оговорить, что конкретно мы имеем в виду. С другой стороны, каковы запросы тех людей, которые хотят услышать голос церкви? Кто эти люди, где они живут, какие у них возможности получить доступ, скажем так, к той или иной информации? Ну, я имею в виду, что кому-то доступен привычный интернет. Да, а людям старшего поколения, особенно живущим где-то в глубинке, такая возможность, в общем, пока не стала частью их повседневной жизни. Кто-то ходит постоянно в храм, может быть, не исповедуется, не причащается, но вот как-то регулярно заходит свечки поставить, вот, может услышать проповедь местного священника. А кто-то может зайти в кафедральный храм своего города и услышать, например, проповедь архиерея, это уже нечто более официальное и так далее. То есть есть официальные, скажем так, средства информации, принадлежащие церкви, это и сайт patriarchy.ru, вот, это и печатные издания, журнал Московской патриархии, церковный вестник, местные какие-то епархиальные издания. Это какое-то живое слово архипастыря, священника, вот, по радио, как мы сейчас с вами тут беседуем, или проповедь в храме, или какое-то неформальное, непосредственное общение с людьми и так далее. То есть тут зависит, я повторяю, от запросов и от возможности самого человека, который хочет услышать этот самый голос церкви.
Проблема в том, что сейчас этот голос может звучать настолько по-разному, настолько диаметрально противоположные взгляды на церковь высказывают в том числе и сами церковные люди, что человеку со стороны очень просто прийти, ну, в растерянность, в недоумение, а где же истинный-то голос церкви? Один священник говорит там против ИНН и штрих-кодов, там проповедует, как хорошо было при Иосифе Виссарионовиче жить и так далее. Другой придерживается каких-то более таких современных и, может быть, даже либеральных взглядов. И все это священники, и все это люди церкви, и все это вроде бы как голос церкви. И что слушать, кого слушать?
Да, это проблема действительно немалая. Но, может быть, оно и к лучшему, что существуют, пока еще существуют разные мнения, и они звучат. Дело в том, что, безусловно, единство мнений, которое является критерием принадлежности или непринадлежности человека к церкви, является догматическое учение церкви, которое для людей в отношении к церкви, скажем так, внешних, наверное, может быть, и не является нередко чем-то важным, но, тем не менее, вот тут как раз не должно быть каких-то расхождений. Хотя, если мы углубимся в эту тему, мы поймем, что там много вопросов, которые требуют обсуждения, осмысления, усвоения и так далее. И здесь тоже все может быть не так просто. Но что касается всего остального, и особенно того, как, вот с чем мы начали, соотносится церковь и общество, не только в социальном, но и в самых разных смыслах и аспектах этих взаимоотношений, то здесь могут быть самые разные отношения. Это касается и политических, социальных, философских и прочих вопросов, в которых, ну, в каких-то определенных рамках, вероятно, разные люди, мыслящие себя членами церкви, могут действительно иметь довольно разные мнения. Точно так же и я, это говорящий, могу иметь, имея свое определенное мнение по разным вопросам, и со своей точки зрения оцениваю высказывания других людей, своих собратьев, пастырей и так далее. Да, я могу с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, какие-то мнения считать приемлемыми для христианина, какие-то, с моей точки зрения, мнения для христианина неприемлемы. Тем не менее, все это существует в рамках церкви, и какой способ действительно во всем этом разобраться. Но вот в свое время отец Андрей Кураев, когда учился на философском факультете, на кафедре атеизма, как он рассказывал, решил действовать как экспериментатор. Он пошел и принял крещение. Вот. И дальше его жизнь уже стала не то чтобы менее простой, но он смог постепенно во всем разобраться. Надо думать, в чем он хотел разобраться. Также и здесь можно посоветовать. Если вы действительно хотите во всем этом разобраться, то двигайтесь поближе к церкви. Не в том смысле даже, что становитесь членом церкви, но не ограничивайтесь тем, что вы читаете разную полемику, а пытайтесь читать какие-то более серьезные книги, исследования по разным вопросам, вас интересующим. Тогда, наверное, вы сможете разобраться, а не будете пребывать в хаосе разных мнений, зачастую довольно поверхностных.
Вот такое вот разномыслие в церкви, в политических вопросах, церковно-общественных вопросах, богословских даже вопросах. Это естественная ситуация? Это признак здоровья церковного сообщества или, наоборот, признак каких-то серьезных проблем?
Думаю, что скорее это признак здоровья, потому что, как нас учили в недалекие годы, живо то, что движется. А если бы все вдруг омертвело, все вдруг пришло в какую-то неподвижность, ну, вряд ли это то, к чему нам нужно стремиться. Другое дело, что диапазон этих мнений в наши дни столь широк, что, конечно, не может не вызывать удивления, какого-то опасения. Почему же так получилось, что люди, которые считают себя членами церкви, их высказывания, их мнение каким-то вопросам, ну, как опять-таки лично мне представляется, они прямо противоречат Евангелию. Тем не менее, в их головах как-то это уживается. Возможно, при взгляде со стороны на меня кто-то также видит какие-то противоречия в моих высказываниях и взглядах. Возможно. И тем не менее, разнообразие мнений, суждений, оценок, это скорее хорошо, чем плохо. Так, в общем-то, было всегда. Цена за вот это разнообразие, цена была всегда довольно высокой. Если мы вот обратим взгляд к истории, к Византии, Это империя, которая существовала тысячу лет, и всю эту тысячу лет она была православной, христианской империей, то мы увидим, что все эти столетия она была раздираема различными лжеучениями, ересями, которые оказывали решающее влияние и на политическую ситуацию в стране. Тем не менее, вот такая была жизнь. Бурная, вот, страстная, скажем так, но это была жизнь. То, что в советское время, в синодальную эпоху было иначе, ну, наверное, это не та ситуация, которой нужно как-то стремиться и подражать, потому что последствия вот этого единства мнений, последствия этого молчания, отсутствия какой-то полемики, ну, мы это ощущаем до сих пор очень сильно. И отчасти, может быть, вот тот... Та ширина диапазона, о которой я сказал, этих мнений, возможно, это является оборотной стороной того, что вовремя не было проведено дискуссии по животрепещущим вопросам. Вовремя это не было введено в какое-то культурное, интеллектуальное и так далее русло. Теперь все это выплескивается иногда в каких-то уже гротескных и запредельных формах. Но, тем не менее, мне кажется, лучше так, чем все будут голосовать единогласно и читать один и тот же учебник.
Дед Федор, ну вот за последний год, вот если говорить о таких точках разрыва, точках соприкосновения, вот церкви и общества, что вам вот за этот год кажется такими какими-то знаковыми событиями или, возможно, какими-то темами, которые поднимались в церковной среде, в обществе относительно церкви, и которые запомнятся спустя многие годы или будут иметь какие-то последствия в дальнейшем?
Знаете, вот тут я как плохой студент либо попрошу наводящих вопросов, либо сознаюсь. Сознаюсь вот в чем. В какой-то момент, не так давно, месяц, может быть, назад, я ощутил, что у меня больше нету моральных сил глубоко вникать во все эти споры, я имею в виду споры не какого-то все-таки содержательного характера, а вот я имею в виду ту пену, которая поднимается после всякого всплеска в нашем пруду, после того, как что-то происходит, об этом пишут средства массовой информации, это обсуждается в социальных сетях, кипят страсти и так далее. Да, это тоже жизнь, конечно, составляющая часть нашей жизни, но вот лично я, честно говоря, от этого устал, несколько от этого отстранился и понял, что это хорошо и правильно. Поэтому я готов ответить на ваши вопросы, но вот если будут какие-то подсказки, потому что, признаюсь, я уже несколько выпал из событийного контекста.
Ну, вот нашумевшая еще раньше, не только в этом году, вот эта история, которая тянется до сих пор, значит, панк-молебен в храме Христа Спасителя, и в этом году какой-то новой стороной все это повернулось, когда, в общем, я надеюсь так, что даже люди, которые обеими руками там голосовали за отсидку, за строгое суровое наказание, возможно, вдаваясь в какие-то подробности того, к чему это в результате привело, может быть, и будем надеяться, как-то пожалели о своей реакции, потому что то, что мы вот узнали совсем недавно об условиях содержания женщин в тюрьмах и в колониях, то, что мы узнали благодаря в том числе и голосу Надежды Толоконниковой, это, в общем, как мне кажется, людей, может быть, ну как-то все-таки гуманно настроенных, не буду говорить по-христиански, все-таки должно было привести в некий шок и трепет, потому что, ну, к сожалению, мы о многих этих вещах ничего не знаем. Так же, как, наверное, в 30-х годах люди, да, многие жили счастливо и не знали, что происходит там, или не давали себе труда задумываться просто. Так вот, тут встает такой вопрос. Там же и церковные спикеры высказывались по этому поводу, и священники. Вот когда опубликовано было письмо Надежды, где она рассказывает о совершенно страшных условиях содержания, о нарушениях прав человека, это имело последствия, пошли какие-то проверки. в этой колонии. Но тут встает вопрос. Вот мы всегда говорим, церковь не должна вмешиваться в дела государства, церковь не должна вообще никуда вмешиваться, должна заниматься своими делами. Вот в обстоятельствах, подобных этому и в этой истории конкретно, должен ли христианин, священник каким-то образом свою позицию какую-то говорить, вступать на защиту прав личности? Или дело церкви, дело церковных людей – это только лишь молитва и помощь совершенно конкретным людям? Вот передачу привезли в колонию, там переписку какую-то затеяли с заключенными, конкретным человеком встретились, конкретному человеку там духовно как-то помогли, а все остальное – это уже дело там правозащитников и никак не дело церковных людей. Как вам вот в этой ситуации кажется, что тут надо делать и не надо?
Опять-таки, это зависит от того, о каком человеке мы говорим, насколько он, так сказать, публичен, насколько широка сфера его, скажем так, ответственности. Да? Если речь идет о рядовом мирянине, не журналисте, не правозащитнике, то ну, это вопрос его личного выбора. Посвятит ли он какое-то время, какие-то силы, или, может быть, всю свою жизнь помощи не разовой, не точечной, так сказать, а какой-то организации помощи людям, находящимся или в заключении, или детям-сиротам, или тут самые разные у нас есть группы, которые требуют и внимания, и помощи. Вот возьмется ли он за это или нет, это его личный выбор. Но если человек по долгу службы, так сказать, занимает достаточно высокий пост, я имею в виду, например, архиерей, тогда было бы странно, если в подведомственной архиерее, епархии находятся лагеря, там сидят сотни тысяч людей. Он, разумеется, об этом знает. Он знает о тех нарушениях прав человека, которые там постоянно совершаются, никак на это не реагирует. Вот это уже тоже вопрос нравственного выбора, но выбор, как мне лично представляется, здесь должен быть все-таки в пользу вмешательства. То, что церковь вне политики, то, что церковь не вмешивается в государственные дела, это какие-то заклинания сродни тем, как у нас любят говорить, что у преступника нет религии, у преступника нет национальности, это про другое немножко. Но вот это такое тоже самоубеждение. Все-таки это не так. Церковь, скажем так, не должна бороться за власть. Она не должна становиться субъектом государственной власти. Не должно быть слияния государственных и церковных институтов. Ну, грубо говоря, архиерей не должен быть министром, да, патриарх не должен быть президентом. А это все вещи достаточно очевидные. Но все мы живем в обществе, которое, как принято считать, управляется, регулируется какими-то законами. Мы знаем, кто эти законы издает и кто их подписывает. Соответственно, церковь может и должна влиять в разных формах, на то, как живет это общество, по каким законам оно живет, какие законы принимаются и как все это претворяется в жизнь. Соответственно, если мирянин вот, вокруг себя непосредственно, архиерей на территории своего прихода или чуть дальше, епископ в своей епархии видит какое-то очевидное зло, которое он, приложив определенные усилия, и да, подвергнув себе риску, несомненно, риск потерять свою власть, свое влияние и так далее, тем не менее, если он идет на этот риск, то это по-христиански. Именно так и надо было бы поступать. Другое дело, что легко об этом рассуждать, а в реальности все сложнее. Но, по крайней мере, вот, как говорится, назовите зло злом, а добро добром. Ну, давайте хотя бы не будем прятать голову в песок и говорить, что это не наше дело. Ну, давайте хотя бы признаем, и вот я это готов признать, что мы люди слабые, что-то нам не по силам. Мы не можем сделать того, что мы, как христиане, как ученики Христа, должны сделать. Ну, давайте честно это признаем и публично в этом покаемся. Может быть, хотя бы это приведет к каким-то изменениям и внутри нас, и вокруг нас. А вот если мы говорим, что мы не хотим этого делать не потому, что не можем, а потому, что не должны, потому что это не наше дело, а наше дело служить службу в церкви и все к этому сводится, нет, я с этим согласиться не могу.
Были люди, которые даже не так говорили, а говорили о том, что, ну, в общем, все так, как надо, так и происходит. Колония, зона – это не курорт. И, в общем, чего вы хотите, там и должно быть все так, как есть, и не должно быть никаких там особых условий, так им и надо, и пусть так и будет, и чего вы вообще по этому поводу раздуваете какой-то там скандал?
Здесь хорошо бы поговорить с каким-нибудь психологом, вот, например, Людмилой Петрановской, может быть, как-нибудь вы с ней возьмете интервью. Вот, я не буду ее пересказывать, но мне кажется, поскольку я-то вовсе не психолог, но мне кажется, что действительно в основе вот таких высказываний лежит укоренившаяся привычка к насилию, привычка к тому, чтобы испытывать насилие. И человек, который испытывал насилие в семье, в армии, в семинарии,
В детском саду и школе,
да, в самом деле, да, с этого надо было начать. Он, не имею в виду обязательно физическое насилие, психологическое насилие, унижение, оскорбление, этот человек подспудно, даже если сам по себе он человек добрый, не озлобившийся и так далее, а подспудно он будет считать, что в целом это норма жизни. Я через это прошел, другие через это пройдут. Если я через это прошел, возможно, думает такой человек, не будучи ни в чем виноват, а те, кто виноват, ну уж им тем более так положено. Но все это весьма далеко от того образа жизни и мысли, который нам дал Христос в Евангелии. Ну вот давайте вспомним притчу, а точнее метафорическое изображение страшного суда в 25 главе Евангелия от Матфея. Да? Давайте вспомним другие притчи Христова, где речь идет о просто человеческом, любящем, заботливом отношении к любому человеку. Заслуживает это, не заслуживает, христианин он или нет, близок он нам или далек. Мы вот должны вот для этих братьев меньших Христовых делать то, что мы можем делать. И там, в общем, перечислены совершенно такие нехитрые, а в то же время крайне важные дела. Это вот как раз посещение тюрем, больниц, естественно, не просто посещение с подарками, а какое-то облегчение жизни заключенных, больных и так далее. Отчасти все это делается, да, но хотя, вот здесь, мне кажется, может быть, это и спорная мысль, но мне кажется, это важно. Говоря о заключенных, об осужденных людях, мы, с одной стороны, в какой-то степени должны, конечно, доверять свершившемуся человеческому суду. А с другой стороны, мы должны помнить, что есть высший суд, он не подкупен звону злата. И в свете этого суда мы не знаем на самом деле, насколько виновен тот или иной человек, насколько он хуже или лучше нас. Поэтому, попросту говоря, каждому такому человеку, да, при всех оговорках, при осознании всех психологических особенностей многих из этих людей, мы должны вести себя по отношению к ним так, как и к другим людям. Как к другим людям, которые сотворены по образу и подобию Божию, к людям, за которых умер на кресте Христос. За нас и за них точно так же. И здесь не должно быть каких-то границ. И здесь никто, как мне представляется, тем паче священник, не должен выносить своего суда, что эти люди получили то, что заслужили. Они получили то, что заслужили, может быть, да, а мы по своим грехам, а может быть и преступлениям, о которых никто не знает, что заслужили мы. Ну, об этом, естественно, предпочитают не говорить.
Вот я вспоминаю всегда в таких случаях доктора Газа, который все-таки не только благотворил всячески заключенным, а он все-таки пытался убедить начальство смягчить условия их содержания. То есть он в том числе и пытался бороться за их права, соединять, препятствовать разделению семей, чтобы там жену в одну сторону, мужа в другую сторону, в другую, так сказать, в другое место ссылки, там, каторги и так далее. То есть даже при том, что какое он там мог иметь особое влияние, простой доктор, он и то пытался влиять. А мы сейчас вроде бы говорим о том, что церковь все больше и больше имеет какое-то нравственное влияние на общество. Тем не менее, почему-то очень редко видишь какие-то высказывания священников, именно окормляющих колонии, о том, что они вот предпринимают, ну, может быть, они это не афишируют, что они предпринимают какие-то вот такие попытки воздействовать на начальство именно в плане защиты прав заключенных, потому что возникает ощущение, что вот это вот окормление, оно происходит только на уровне вот совершения таинств и какой-то гуманитарной помощи.
Но здесь надо сказать о двух моментах сразу, вот назову, чтобы не забыть. Это, да, вот вы сказали, влияние церкви на общество, первое. А второе, то, о чем здесь тоже следовало бы сказать, это то, в чем, собственно, заключается наказание. У нас везде пишут «лишение свободы». Так вот, лишение свободы на самом деле формулировка крайне расплывчатая, которая ведет ко всем злоупотреблениям. Лишение свободы передвижения – хорошо, значит, тебя куда-то заперли, вот. Но это не значит, что там, где тебя заперли, тебя должны бить, унижать, там должен течь потолок, ты должен дрожать от холода и так далее. Нигде не сказано, что это не может быть такое же жилье, какое ты имел на свободе, а может быть и лучше. И в европейских странах, во многих мы видим, что дело обстоит именно так. Человека лишили свободы? Да, да, но он живет в вполне приемлемых условиях, способен, имеет возможность и читать, и как-то развиваться. И вот мы все наблюдали за историей норвежского убийцы Бревика, который живет, в общем-то, припеваючи, поступил, насколько я слышал, в университет. Вот. Для нас это, конечно, странно, дико, недостижимо. И тем не менее, все-таки мне кажется, что вот к этому скорее нужно стремиться, чем к тому, чтобы всячески унижать людей, которые и так лишены многого. А что касается отношения церкви и общества, то здесь приходится говорить горькие слова о том, что действительно влияние церкви на общество, оно совсем не таково, как, ну, по крайней мере, мне хотелось бы это видеть. Церковь, если ее рассматривать как нечто самодавлеющее, самодостаточное, как некую организацию, она подвержена тем же самым порокам, что и любая организация. А вот последствия этой порочности могут быть для всех гораздо более серьезными. Но церковь-то она не просто церковь, она церковь Христова, она тело Христова, она невеста Христова. И вот об этом мы никогда не должны забывать. И вот если говорить об этом, если говорить о влиянии в конечном счете главы Церкви Христа, нашего Спасителя, на наше общество, то вот это влияние, посредником которого призвана быть Церковь, оно кажется совсем невелико. А в чем вот за последние 20-25 уже лет проявилось это влияние? В смягчении нравов? Кажется, нет. А к тому, что мы приблизились в нашей жизни к евангельскому идеалу, меньше стало преступлений, меньше стало супружеских измен, дети стали счастливее. Неизвестно, вряд ли. А дело в том, что наше общество вот после советского периода, да, позднесоветский период, это кажется что-то такое милое, то, почему, что мы вспоминаем с каким-то умилением, но не надо забывать, что все это следовало за 30-ми годами, 20-ми, 30-ми, 40-ми. И наше общество – это общество с разорванной традицией, с разрушенной преемственностью. А никакое нормальное общество так жить не может. Здоровое общество, человеческое общество, я не говорю здесь о каких-то божественных установлениях, просто это, ну, такой социально-психологический закон, что в обществе должны быть какие-то традиции, устои, какая-то ну, идеология нехорошее слово, но какая-то национальная идея, если угодно, и так далее. Вот всего этого мы лишены. А, и в церкви, в православной церкви, люди многие вот как раз и пытаются увидеть такую опору традиционности, которой у нас нет. Они пытаются как-то привить детям вот эти традиции, которые идут от церкви, да, прийти в храм на Пасху, светить куличи, да, что-то, вот какие-то события, праздники, там, связанные с Рождеством. А, ну, я так несколько, может быть, иронично об этом говорю, но на самом деле отчасти это и неплохо, отчасти это даже хорошо. Если, скажем, на нашей отечественной почве привьется вновь традиция рождественской благотворительности, это будет совершенно прекрасно. Но все это иногда не очень близко, иногда очень далеко от Евангелия. Поэтому люди, которые как-то обращаются к церкви с какими-то своими запросами, которые что-то там и находят, многие из них, к сожалению, ищут отнюдь не Христа. А раз не Христа, то находят они там нечто совсем иное. В лучшем случае некую форму. Вот. Но здесь мы говорим о людях внешних, с чего началась наша беседа, вот это противопоставление хотя бы технической церкви и общества. Но те люди, которые внутри церкви, они-то, казалось бы, должны бы осознать, в чем заключается их миссия и в чем должно быть влияние церкви на общество. Церковь отнюдь не призвана быть такой идеологической обслугой для государства и для общества. Не в этом дело ее. Да, все это может быть как нечто вторичное, какое-то следствие. Но главное влияние церкви на общество – это, как мне представляется, то, что люди будут жить, я, может быть, говорю слишком в данном случае простые слова, но как еще сказать, будут жить по-христиански, будут жить так, как нам велел Христос, проявляя внимание друг к другу, проявляя любовь друг к другу, выполняя заповеди Божии, которые нам даны не в качестве каких-то указов, которые мы должны во что бы то ни стало исполнять, иначе нас накажут. Они даны нам для того, чтобы задать какие-то рамки для нормальной человеческой жизни. И вот в этих рамках мы дальше могли бы развиваться. Но вот этого, кажется, почти и нет. Мы часто слышим с высоких кафедр о тех же самых традициях, о нечто, чем-то духовно нравственном, возрождении, традиционном, традиционных ценностях и так далее. И все это может быть и неплохо, но все это не по сути, все это совершенно не главное. А когда главное это двигается в сторону, ну вот вслед за этим может последовать очередная катастрофа, как мы это видели почти сто лет назад, синодальный период истории нашей церкви и нашей страны закончился именно катастрофой, революцией. Хотелось бы, чтобы мы делали какие-то выводы из собственной истории, собственных ошибок, вот. Но, кажется, мы вновь наступаем на те же грабли, и вновь церковь сама по собственной воле становится вот такой идеологической обслугой. А люди, которые, собственно, именно этого прежде всего и ищут, хотя подспудно, может быть, у них и более глубокие запросы, они радостно откликаются на разные призывы церковных иерархов, священников, мирян, чтобы прийти в церковь и найти там какую-то вот опору в этом столь быстро меняющемся мире. Но опора заключается не в каких-то традициях освящения куличей или даже в традициях рождественской благотворительности. Опорой может стать камень, который есть Христос. Вот, собственно, кажется, и все.